Курс наш называется «Как сделать правильный выбор, о котором не будешь сожалеть?» Потому что всегда ты перед выбором стоишь. Он очень важный, он практичный. И у нас с вами здесь всего 6 занятий. Сегодня второй урок. Называется он, если первый был «Выбор Давида и выбор Урии». Был выбор? Да. И у одного, и у другого. Но какие последствия выбора? И вот сегодня наша тема. Последствия неверно принятых решений. На примере Давида посмотреть, где я неправильно принял решение для того, чтобы сделать какой-то для себя урок на будущее. А может быть, исправить можно ту ситуацию, где я не принял правильное решение и могу выправить ее. Итак, кажется, что третья попытка Давида скрыть преступление увенчалась успехом. Первое. Давид, царь, во время войны прогуливался на крыше, увидел красивую женщину, очень соблазнился ею и с ней переспал. Что после этого случилось? Давид решил покаяться? Нет. Почему он решил скрыть это преступление? Это преступление? Да. Как мы знаем, что это преступление? А сегодня это не преступление, это все хорошо, говорят. Какое это преступление? У нас все, вот начиная с президентов, Клинтона я вам давала имя, помните? Когда прелюбодеяние, там импичмент. А меня удивляло, люди на улице говорят, американцы сошли с ума. Какое прелюбодеяние? Да нормально? Да все так. Ну так, да. Я думаю, если бы вообще всех за руку брать, наверное, ни одного не осталось бы без этого дела. Но, тем не менее, вот такая ситуация. Скажите, пожалуйста, почему царь это сделал, и это было преступление? Заповедь, как заповедь гласила? Не прелюбодействуй. То есть преступил закон. Кто такой преступник? Преступил закон. А закон был 10 заповедей, это закон. Все, значит, ты преступник, если ты соблазнил чужую жену. Теперь тогда давайте, как он собрался скрыть? Третья попытка тут сказана. Называйте все три попытки. Первое. Он вызвал Урию. Он вызвал на второй день, напоил его до усмерти. Пошел Урия домой? Не пойду. Третья попытка. Послал его на смерть. И чьими руками он это сделал? Иоава, своего лучшего военачальника. Он задействовал еще людей для этого. Вот вроде он за ним с ружьем не гонялся, с ножом не бегал, не убивал, не сказал свои убейте. И все закрыто, видите? Вот так все как-то. Успех получился? Ну, видимый, да, потому что Урии нету. Теперь надо взять эту беременную. Теперь могу уже, она уже чужая жена, это я уже вообще благодетель. Я беру чужих жен, беременных, видите, вот какой я хороший царь. Забочусь о своем отечестве. Он взял Версавию в жены, и она родила ему сына. Это, кстати, верное было решение? Нет, неверное. Это его собственная была маленькая тайна. Никто не узнает. К вам вопрос. Или все-таки узнают? А вот когда есть маленькая тайна, никто не узнает. О чем сегодняшний урок? Нет ничего тайного, что не станет явным. И не всегда видимая ситуация, вот никто не знает. Это, видимо, для меня точное все, я весь обезопасился. Никто не знает, даже уже и Урии нет, он уже на том свете. Вообще никто не узнает. Потому что тот мог бы спросить, как это ребенку, это, как это он рождается. Я пришел с войны через 3 месяца, бывали по 3-4 месяца на войне, и что? Узнали бы, а Урии нету. Поэтому не всегда все скрытые вещи, которые ты все так вот предостерег, или видимый успех, у него же он успех, он царь, не всегда это залог настоящей победы. Всегда не есть хорошо. Вот все это скрытое, темное и вот это вот тень на плетень. Давайте будем читать. И в это время у нас будут вопросы. Что мы узнали о Давиде? Что происходит в эти 6 стихах? И почему Нафан рассказал Давиду эту притчу? Итак, 2 Царств, 12 глава, с 1 по 6 стих. «И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему, в одном городе были 2 человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять взять из своих овец и волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему. А взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». Итак, что мы узнали здесь о Давиде? «Вынес себе приговор» – это о чем говорит? Как он тут прореагировал? В 6 стихах что происходит вообще? Идет притча. Кто кого послал рассказать притчу? Бог послал Нафана к Давиду. Итак, мы видим, что Бог посылает пророка. Бог знал сердце Давида? Да. Значит, Бог знал, что он может раскаяться? Как вы думаете? Да. И очень часто Бог посылал пророков именно к царям, даже не только тем, которые покаются или не покаются, к нечестивым тоже посылал. Мы знаем, Исаия и Иеремия кричали о том, что будет со страной, если они не покаются. Так что царь, он под особым прицелом Божьим. И Бог посылает и людей, и обстоятельства, чтобы того тормошить. Итак, хорошая, интересная притча. Почему он говорит притчами? Вы не думали? А вот прийти и скажи: так, дорогой, Версавию взял? Колись, как там что было, потому что Бог все знает, давай, вставай на колени. Был бы протест, самозащита, потому что нападение еще. Получается, его подтолкнули, его вынудили, его заставили. Наверное, с Давидом можно было бы и так. Но пророки, если вы знаете, Иеремия надел ярмо на шею, встал к народу, к царю и говорит: вот что будет с народом. Это ярмо, это Вавилон. Всем идти в плен. Смиритесь, идите в плен. Тут приходит другой пророк, говорит: что это мы в плен пойдем? Снимает это ярмо и давай колотить. Разбил его, говорит: вот что будет с этими, те, кто нас в плен. Потому что часть уже ушла, евреев. Это наглядное пособие для народа, потому что ярмо – это как что-то тяжесть и так далее. А здесь что? Много овец и одна овечка. Ну, овцы есть овцы. Почему тут вот такое сердце у Давида разгневалось? Тут описана эта овечка. Он ее купил. Он ее не украл, и она ему не приползла сама, не пришла. Он ее купил. Дальше он что? Он ее выкормил. С кем она росла? С детьми. От хлеба его она ела. Это самое ценное было, знаете, хлеб, вода. От его хлебушка она ела. Из его чаши она пила, он с ней заодно, с одной тарелки ел. На груди спала и была ему как? Ну вот это уже вообще, вот как-то, да? Трогательно невозможно как. Тварь надо любить. Если дома завели тварь, то дорожите ею. Но здесь нам дано про что? Что эта овечка, она была очень дорогая. А у богатого сколько было овец? Множество. Вот второй стих. И мелкий, и крупный, счету нету. Одной меньше, больше никто не заметит. Пойти надо взять. Что это за богатый человек? Скупой, жестокий, еще какой? Жадный, коварный. Это человек вообще как зверь, понимаете? Сколько у тебя ты пошел единственную забрать? Посмотрите, какая замечательная притча. Ну хорошо, тогда вопрос. Почему Нафан рассказал именно эту притчу? Он знал сердце Давида. Он привел аналогию. Для чего? Какая цель? Чтобы Давид понял свою ситуацию с этим очень хорошим наглядным примером. Потому что иногда, знаете, прелюбодеяние это такое звучит, как все. А вот когда ты на примере, единственная овечка, кормил, смотрел, а ты ее взял, украл и съел, забрал силой, это другое. Хотел пророк, чтобы и Бог хотел, чтобы он раскаялся? Так вот для чего. Поэтому вопрос, почему он рассказал притчу? Чтобы он раскаялся, согласны? Чтобы он осознал грех, согласны? Чтобы он сам это понял. Не ему вот тыкать такое-такое, еще примеры все ему привести с этой. А вот чтобы он осознал его это вот. Произошло это? Я думаю, это произошло. Сейчас мы будем читать. Когда он сказал, разгневанный царь, что вот этого человека надо умертвить. Кому он вынес приговор? Себе. Что он достоин смерти. Поэтому будьте очень осторожны со словами. Никогда никаких приговоров никому нельзя выносить. Во-первых, это было справедливо. А иногда люди же вот проклинают, понимаете? Проклинают, прям рассыпают проклятие то здесь, то там. И на самом деле выносят приговоры себе. Овечку за овечку он должен заплатить вчетверо. То есть ты должен рассчитаться за это, что ты сделал. Это дорого стоит. Ты поступил нечестиво за то, что ты не имел сострадания. 6 стих. И все говорит про себя. Посмотрите, царь, который даже в этот момент не думает, что вот на самом деле какая другая картина раскрывается. Это же все против него. Это ты не имеешь сострадания. Это ты должен заплатить вчетверо. Это ты человек недостойный. Это ты достоин смерти, потому что ты убил другого. Ну хорошо, читаем все вместе. 2 Царств, 12 глава, 7 по 9 стих. «Сказал Нафан Давиду, ты тот человек. Так говорит Господь Бог Израилев, я помазал тебя в царя над Израилем, я избавил тебя от руки Саула, дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урии хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом». Аммонитян. Родные мои, что скажем здесь? Давайте вначале о Боге. Что узнали о Боге? Смотрите, Бог послал Нафана, но что здесь Бог говорит в 7 стихе? «Я! Кого он помазал? Давида! Я тебе дал царство! Я тебя поставил царем!» Следующий шаг. «Он избавил от Саула». Значит, Бог поставляет в цари, Бог избавляет от каких-то нечестивых царей. Но мы видим, что это Божье было такое вмешательство, чтобы Давид стал царем. И что он еще дал ему? 8 стих. «И дом, и жены, все, потому что все, Саула царство распалось, и все его это перешло к Давиду, это новый царь. Дом Израилев, дом Иудин, я тебе всю страну дал. Дальше, тебе это мало». Что бы я тебе еще дал? Еще больше бы тебе дал, если бы тебе мало. Следующий вопрос. Что говорит Бог? Ты пренебрег слово Бога. Он не сказал ему, ты прелюбодей. Ты пренебрег слово Бога. Какое слово Бога? Не бери жены чужого. Не желай ничего чужого. Ни осла чужого, ни вола чужого. Помните? Ни жены чужого, ни имущества. Не смотри с завистью, там жена красивая, там дом покраше, там машина получше, и у него вообще вроде он поздоровше. Никогда не завидуй, потому что это ты желаешь чужого. Благодари за свое и никогда не покушайся на чужое. Радуйся за другого, что у него есть, потому что корень всех зол сребролюбие на фоне этого убийства и всей несчастья. Итак, Бог дает все нам. Если надо, даст больше. Не бери чужого. Бог даст больше, если тебе надо. Когда берешь чужое, то, что взял, потеряешь, и свое потеряешь. Это принцип. Что узнали о Давиде? Он все имел. Мы узнали это. Ему просто было дано. Мы должны, конечно, помнить, что Давид был великий человек, чтобы мы сейчас его прям совсем это не стерли с землей. Он был замечательный человек. Вы помните, он не мог убить Саула. Хотя, наверное, он был оправдан из-за этого. Он говорил, это помазник Божий. Все это на своем месте. Но сейчас у нас другое занятие. Чем кончается выбор? Есть выбор, а есть последствия. Мы знаем о последствиях? Давайте посмотрим. Все имел, все тебе Бог дал, ты стал царем, без Бога кто ты был? Ты был пастух. А дальше тогда, какие параллели вы увидели между притчей, которую только что рассказал Нафан, и ситуацией самого царя? Там все имел богатый человек, тут у царя все было. Там у Урии была одна жена, одна. Пошел ее забрал. А у этого было множество, да. Потому что это время тогда такое было. Это была полигамия, это было как бы нормально. Особенно для царей. Так он пошел эту одну забрал. Значит, получается, что здесь сравнение богатого с 1000, если не десятки тысяч овец, и такого жадного, и вот этого Давида. Богатого Давида, который взял чужую жену. Вот что такое похоть, как она тебя может зачислить в самых нечестивых людей. Какова во всем этом была роль Нафана? И что усложняло ее и почему? Роль Нафана в чем? Обличить, открыть волю Бога, предостеречь его, потому что у него было бы падение царства, привести его к раскаянию. А вот вопрос, а что усложняло эту роль и почему? Это был царь, и могло по-разному. Ну, кто знает, знаете, цари бывали, вы знаете, были такие цари, которые убивали, снимали головы, потому что это все их обличало, и они не хотели, чтобы это знали. Если Давид, представьте себе, это мог знать только вот этот пророк, Нафан, так надо Нафана убрать, понимаете? И тогда совсем тишина. Ведь очень часто так и делают. Всех свидетелей, всех надо убирать, и все хорошо. Поэтому что здесь было? Надо убирать Нафана. Это Нафан понимал? Слушайте, если он жену воина своего этого убрал, так и он шел тоже, как бы, ожидая, что и с ним такое может быть. Если вы там помните, когда пришел его военачальник и сообщил, что погибли люди, так Давид пришел в неистовство. Как можно было ставить туда людей? Он пришел на своего начальника, стал кричать. Почему ты поставил людей? Там же явная смерть. Он очень так говорит, ну, Урия там погиб. А все, Давид замолчал, потому что он замешан был в это дело. Значит, кто еще догадывался обо всем? Военачальник. Иоав об этом догадывался. Следующий на очереди кого надо убирать? Иоава. Вы понимаете, что такое один грех? Он начинает всех. Если бы Давид не покаялся, голова бы была отсечена у Иоава и у Нафана. Это совершенно точно. Получается, нет никакого дела, которое бы вот совсем никто бы не знал. Могли и слуги знать, потому что, когда Давид пришел в негодование, Иов говорит, передайте Давиду, что Урия погиб. Одна фраза, но разве эти слуги не подумают, слушайте, а что это такое? Все погибли в неистовство, а Урия погиб, мы сейчас утихомирим гнев царя. Вот вам еще кто знает. И получается, какая-то все знают, все равно выяснится. Что имел в виду Нафан, когда сказал, что Давид пренебрег слово Господа? Как повлияло на решение Давида? Он пренебрег заповедь, да. А как повлияло на решение Давида? Пренебрежение одной заповедью к чему привело? Решение какое? Одно за другим. Тут попрелюбодействую, там скрою, там напою, там скрою грех, а там, в конце концов, убью и замкнутый круг. Вы видите, что делается? Поэтому пренебрежение словом к чему ведет? К нашей катастрофе. Оно ведет к неправильным решениям. Ведь нам нужно сегодня взять для себя какие-то истины. Мы для чего это говорим? Вот у нас есть свои страсти. У нас есть свои какие-то вещи, которые неправильно мы делаем, не так мы делаем, не тот выбор делаем. Не туда смотрим и не на того. И не имеем права это делать. И тогда вот это наглядное пособие о том, что пренебрежение Словом Божьим, оно ведет не только к разочарованию, а к катастрофе. Чем кончилось прелюбодеяние Клинтона? Позором на весь мир, слушайте. Не только на всю страну, которая импичмент его собралась сделать, но на весь мир ославился. А ведь казалось было, да? Любовь. Вот оно сейчас, вот эта вот страсть, родные мои. Это нужно взять каждому себе, потому что мы думаем, ну, президенты вообще легко всех других осуждать. Просто это слишком яркое событие, поэтому. А такое, вот ткни куда, вот и попадаешь. Не надо даже имен называть. В какое время мы живем? Речь идет о решениях, которые приводят к последствиям. Но Христос сказал, посмотрел на женщину с прелюбодеянием, ты уже прелюбодействовал. Это касается и женщин, а то мы сейчас будем думать, одни братья у нас тут должны тут бодрствовать. Всех нас это касается. Кто как на кого смотрит, с какими мотивами, с какими мыслями, все мы равны. Ни лучше, ни те, ни другие. Ну, кстати, тут знаете ли вы кого-нибудь, кто пренебрег слово Господа? Если можете, опишите ситуацию и последствия. Ну вот худая компания. Знала одного, он у нас очень давно ходил в церковь. Замечательный такой зубной врач был. У него единственный сын, все для него. Сына в стоматологию, тот уже защищал диссертации всякие. На даче убили, на своей или на чужой, не знаю, но для меня это было потрясение. Вот вы знаете, к чему я? Компании. Если ты знаешь первый псалом, в худые сообщества не ходи. Среди людей-развратителей не сиди. Где пьянствуют, дебоширят, это не твое место. Это значит, что будет последствия. Такого же можно привести сколько хочешь, это же твой выбор. Если, ах, любовь, морковь, а потом он взял, сбежал, а ты родила одна, растишь. Вот что же последствия, правда? Выбор за тобой, а последствия от тебя не зависят. И потом он продолжает. У нас статистика очень серьезная по России. Я слышала, чуть ли там не 70% одиночек матерей. Это все выбор, выбор как-нибудь, сиюминутные удовольствия, рожу для себя или как-то еще обозначают это все каким-то образом. Родные мои, давайте так, может быть очень разная ситуация, но все-таки каждый из нас лично должен сейчас заглянуть в свою жизнь. Посмотрите про свой выбор. Сейчас не думайте ни про кого, ни про родных, ни про церковь, только про себя. Где я сделал неправильный выбор и я получил последствия? Или у вас такого нету? А теперь давайте тогда что делаем? 2 Царств 12, 10, 14. Давайте вместе читаем. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии Хитиянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем. И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду, Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Вот это последний отрывок, который мы рассмотрим, и вопросы. Какие были последствия решения Давида? Пренебречь словом Господа. Какое последствие пренебрежения словом? Значит, не отступит в 10 стихе меч от дома. Дальше. 11. Зло из дома. Следующее. Какое наказание? Твои жены пред другими глазами с ними будут делать то, что ты сделал тут тайно. Ближнему. Кто этот ближний? Сын. Ну, с его женой это не значит с матерью. Это другая жена, как мачеха. То есть сын будет с мачехой. Сын был коварный. Он это сделал не потому, что она ему понравилась. Он хотел показать, кто теперь царь. Потому что считалось, тот, кто владеет чьими-то женами, тот и царь. Понимаете? Да, потому что дом царя после царства переходил к новому царю. Весь дом. И поэтому, ага, раз так, будет так. И Авессалом это коварно сделал, чтобы показать себя царем. Это случилось, да. И дальше что еще? А дальше сын умрет. Да, это было самое, конечно. Родившийся сын у тебя умрет. Давайте следующий вопрос. Повлиял ли на других грех Давида? Если да, давайте перечислим, на кого и как повлиял грех Давида. Погиб его сын, хорошо, ничего хорошего нету, но понятно, да? Не отступит меч от дома. Что там случилось? Война началась, потому что сын поднял свою руку на отца. Там, где самый близкий должен быть, тот стал врагом. Все не рассчитаешь, родные мои. Амнон там был с Фамарию, Авессалом пошел, убил, потом убежал, тут царство, тут вот это все коварство началось. В доме начался ужас. Получается, то, что мы делаем выбор, влияет на нашу семью? Вот я про что. Собрался сделать какой-то ты выбор. Любой выбор. Имей в виду, если ты делаешь не по-божьи, потому что всегда хочешь знать, а правильно или неправильно это? Как надо реагировать? А по слову это Божьему или нет? Потому что ключевая фраза «пренебрег слово Господа». Если пренебрегаешь слово Господа, какой результат? Плачевный. Это результат, который приведет к чему? К последствиям. Последствия касались чего? Семьи. Мы все живем в семье. Большой, в маленькой, завязанной, косвенно. Даже если вы одиноки, все равно есть окружение, есть друзья, есть знакомые. Потому что здесь-то вся страна страдала из-за него. Все общество перекинулось на семью, а потом на все общество. Поэтому наш выбор, нельзя думать, тайна шита, крыта, никто не знает, и я потихонечку наслаждаюсь грехом. Нет. Почему Библия говорит в Новом Завете, если один кто-то из вас согрешил, идешь один на один обличаешь, дальше, не хочет слушать, не кается, зовешь двоих, троих, не кается, берешь, объявляешь всей церкви и выводишь, потому что он всех вас потравит, и он будет всех заражать. Видите, как один грех. А может быть, этот, знаете, тихо, мирненько, ну подумаешь, он там где-то соблазнился, ну что тут я, чем я это травлю? Ничего я такое никто не узнает, травец. Есть другое измерение. И в этом измерении, родные мои, мы как тело Христово представляем все его тело, руки, ноги, члены тела Христова. И не может одна рука наполовину висеть, ободранная, оборванная, а все тело при этом радоваться. У меня все хорошо, потому что мы не знаем, что там. Болен один член тела, все тело болеет. Итак, грех – наш выбор. И последствия выбора влияют не только на меня, на мою семью и на окружение. Как ответил Давид на слово от Господа? Через Нафана было слово. Что он говорит? «Согрешил я пред кем?» «Пред Богом». Он не стал оправдываться, он не стал закрывать ему рот, он не стал его подкупать, замолчи, он не стал коварных планов его убрать. Он признал свою вину. Вот, родные мои, что надо сделать. Надо сказать «Да, я такой». «Я человек слабый». Я человек, вот получается, коварный. Господи, помоги мне, измени меня, исправь меня. Это очень важно, потому что только это и спасло Давида. Вы видите тут какой ответ? Господь снял грех. Последствия надо было Давиду заплатить за них. Но сам грех, который вел к чему? К смерти. Был снят. Получается, покаяние дает жизнь. Покаяние избавляет от смерти. Получается, когда мы грех скрываем, это все коварство вот такое в себе, мы разрушаем себя. Мы действительно и духовно умираем, и физически раньше уходим. Но когда покаялся, освободился, что происходит? Покаяние убирает, вот как Дамоклов меч, который сам себе привлек своим выбором. Покаяние дает жизнь и дает радостную жизнь. Потому что есть жизнь, человек, вот знаете, не радостен. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Вот как мертвец ходит, ничего не радует. А покаяние дает освобождение и радость. Так, что вы узнали о Боге из этого отрывка? Бог может воздвигнуть проблему. И как написано, зло из среды тебя. Привлек такое, такое получишь. Давид сам привлек это своими руками. Сделал зло, он призвал, притянул к себе это зло. И оно стало у него там крутиться. Хорошо, дальше мы что узнали о Боге? Бог прощает. Бог милостив, Бог не до конца гневается. Богу не надо какое-то такое вот мщение. Нет, Бог бесконечно любит. И даже такого, который все заповеди нарушил, если он раскается, что Бог простит? Нет такого греха, который бы Бог не простил. Не родился еще такой человек, которого бы Бог не хотел простить и не протягивал к нему бы руку. Итак, вам радостно такого Бога иметь? Да. Значит, мы все не боимся, мы все не ангелы с крыльями, мы здесь прощенные грешники. Но если сейчас оступаемся, падаем, каемся, любящий Бог через отрывок говорит: «Я тебя прощу, от всего сердца только попроси прощения и не делай больше этого». Итак, он очень маялся, Давид. 50-й, 31-й псалом говорит, как у него кости все иссохли. Божий человек делает грех, и не надо думать, что он это ликует и радуется. Просто он хотел скрыть это, понимаете? Потому что он царь, и он не хотел вот этого публичного позора. Вот это все над ним давлело. Многие публичные люди же все скрывают. Понятно почему. И мы это сплошь и рядом видим. Потому что это надо, как будто я хороший. Так, родные мои, следующий вопрос. Как может знание того, что происходит в этой главе, повлиять на вашу жизнь и ваши решения? Итак, знание вот этой ситуации, что твой грех, твой выбор, последствия выбора связаны с твоей семьей, со всем, даже со всей страной. Скажите, как может повлиять? Только основываясь на Слове Божьем, делай выбор. Потому что это предостережение. Ну, подумаешь, один царь там соблазнился. Почему все воюют? А вы представляете, какая связь? Вот так. Народ страдает. Один гуляет, а все страдают. Это какая-то истина такая. Библейская, она очень интересная, она какая-то таинственная. По-человечески думаешь, ну это же неправильно. Почему мы должны вот так за него какого-то там отвечать, что он гуляет? Нет, не получается так. Мы все связаны, родные мои. И особенно, когда это вот такой уровень, как был у Давида. Что мы, какой делаем выбор сегодня? Греха бояться? Бояться. Не прелюбодействовать, берем себе это в памятку? Берем. Не только физически, не глазами, не какими-то мыслями на эту тему. Дальше. О последствиях надо понимать речь? Взаимосвязь выбора и последствий. Это надо вы вот сюда положить и сказать, вот что-то хочу делать, уже вот рывок, и сразу последствия. Давид и вся его, ой, не хочу, слишком дорого. Сразу охлаждение, как холодная вода. Ну так, родные мои, давайте итог выслушаем. Итак, первый урок у нас был о чем? Важно, чтобы решения, которые мы принимаем, были руководимы нашим знанием Божьего Слова. Значит, Слово Божие надо знать. А сегодня его надо исполнять. Мы видели искушение Давида и его ответ, который показывает, что он пренебрег Слово Господа. Почему с него спрошено? Потому что он знал. Потому что царь, Второзаконие 17 глава, переписывал весь закон. И Давид это хорошо знал. А кто знает, с того и спрашивается по-другому. Он решил не повиноваться трем Божьим повелениям. «Не желай жены ближнего», «Не прелюбодействуй» и «Не убивай». Вот 3 из 10. Эти грехи были совершены в тайне, так думал Давид. Бог знал, однако. И он решил открыть истину Израилю и миру. Теперь к нам вопрос. Вы когда-нибудь принимали неверные решения, о которых, как вы думали, никто не знал? Поразмышляем в глубине своего сердца. Возможно, вы увлечены порнографией, компьютеры, интернеты, все на эту тему. Желаете жену или мужа ближнего, и у вас есть какая-то незаконная связь. Встретившись с пророком Нафаном, Давид избрал покаяние, возвращение к Богу. Давид не просто сожалел, что его поймали на горячем. Он признал свой грех как оскорбление святого Бога и отвернулся от греха. Бог по своей милости сохранил его от смерти, которую он заслуживал. Однако признание и покаяние не могло изменить тяжелые последствия греха Давида, который повлиял не только на него самого, но также на его семью и на всю страну, которой он руководил. Ваш грех, как и грех Давида, имеет силу разрушать вас. Нас, так будем говорить, мы все. Нашу семью, наше окружение. Выбор за нами. Знать Бога, следовать Его заповедям, принимать благословение на благословение. Или решить следовать своим собственным желаниям. И страдать от последствий выбора Бога и последствий, которые могут длиться всю жизнь. Видите как? То есть ты делаешь одномоментный какой-то выбор, а последствия до самой смерти, на всю жизнь. Важная тема выбора. Да. Итак, у нас было занятие. Первый – выбор Давида, выбор Урии. А второй – последствия неверно принятых решений на примере жизни Давида. Следующее занятие – покаяние Давида и благодать. Как может покаяние освободить? Как может благодать вернуть нам радость? Вернуть меня, не просто что-то подзалатать, заклеить и как-нибудь ковыляй, но вернуть радость и прощение и спасение. Богу слава, аминь.